Евгений Соловьев, Лев Толстой. Его жизнь и литературная деятельность. Читает Николай Вардин. Глава первая. Детство, отрочество и юность. В течение XIX века несколько лиц занимали первое место в европейской литературе и являлись общепризнанными главами умственного движения. Сначала такое место принадлежало Гёте, каждому слову которого жадно прислушался весь образованный читающий мир. После Гёте долгое время литературный престол оставался незанятым, пока среди общих рукоплесканий на него не воссел блестящий и нервный Виктор Гюго. По смерти Виктора Гюго самым видным представителем литературы и главой ее стал без всякого сомнения великий писатель земли русской, граф Лев Николаевич Толстой. Графа Толстого знает теперь весь читающий мир на любой параллели и на любом меридиане. Иностранная критика в лице самых блестящих своих представителей, таких как Вегюэ, Цабель, Брандес, уделяет ему гораздо больше внимания, чем критика русская. Но я не знаю, есть ли в России человек, так или иначе причастный к литературной и философской критике, который не обострил бы своего пера о произведении графа Толстого. Не могу припомнить всех, кто писал на эту тему, но если назвать Писарева, Анненкова, Григорьева, Михайловского, Скобичевского, Протопопова, профессора Козлова, Страхова и так далее, то и этих имен будет достаточно. Есть люди, избравшие своей специальностью пропаганду идей графа Толстого. Есть другие, преследующие эти идеи с ожесточением и, так сказать, по пятам. Например, профессор Казанского университета господин Гусев. В период 1886-1889 годов и даже позже нельзя было взять в руки номера газеты или журнала, чтобы не натолкнуться на суждения о Толстом. Стоит припомнить, какой шум произвела Крейцерова соната. Шум настолько всеобщий, что даже музыкальные издатели поторопились выпустить в свет эту забытую сонату Бетховена, хотя ни малейшего отношения ни к музыке, ни к Бетховену произведение Толстого не имело. Все выходящее из-под пера Толстого вы можете встретить в самых разнообразных слоях общества. Его пьесы даются при дворе, его сказки, азбука и хрестоматия читаются в деревнях. Теперь мне приходится пользоваться 9-м полным собранием сочинений Толстого. Это небывалый в России факт. Пушкин при жизни видел одно полное издание своих творений. Тургенев – 3, Достоевский вышел в посмертном. Не менее имени графа Толстого известное название его родового поместья Ясная Поляна. Кто не был или кому, по крайней мере, не хотелось бы там побывать, заглянем и мы туда. Расположенная в Крапивинском уезде Тульской губернии, в 15 верстах от города Тулы, имение Ясная Поляна является местом, куда постоянно стекаются бесчисленные посетители и поклонники Льва Николаевича Толстого. Ясная Поляна – родовое имение князей Волконских, перешедшее теперь к роду графов Толстых. Внешним своим видом ничем не отличается от обыкновенных барских поместий средней полосы России. И если имя его стало общеизвестным, то лишь потому, что здесь родился, провел свое детство и почти безвыездно всю вторую половину жизни своей Лев Николаевич Толстой. «Война и мир», Анна Каренина и все многочисленные произведения последних лет, «Исповедь», «В чем моя вера», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната» и так далее, были созданы в Ясной Поляне. Как Ферне Вольтера, или Коппе Мадам Сталь, или Мекка Магомета, оно известно всему миру. Ясная Поляна, ее веселое и живописное положение, окружающий ее огромный казенный лес Засека, сама усадьба с вековыми липовыми аллеями, посаженными прадедом князем Волконским, 4 пруда и вечно запущенный барский сад, обнесенный валом, описывались десятки раз как русскими, так и иностранцами. Про 2 круглые кирпичные башни, расположенные в замке вала, возле которых когда-то в начале века постоянно дежурил часовой, свидетельствуя своим присутствием о знатности помещика, генерала времен Павла I, знает одинаково и у нас, и в Европе, и в Америке. Теперь эти старые кирпичные башни полуразрушены, обросли мхом, а наследник гордого генерала и князя Волконского в простой рабочей блузе синего цвета и высоких сапогах беседует со своими посетителями и поклонниками о жизни по учению Христа и о тайне смерти, отстранить которую от себя не может человек никакими грозными каменными башнями, никакими вечно дежурящими часовыми. В Ясной Поляне возвышался когда-то почтенный барский дом с бесконечной анфиладой зал и комнат, где старое барство, окруженное покорную толпой холопов, тешило свою гордость громадными доходами и безмерную властью над крепостными подданными. Почтенный барский дом сгорел уже давно, и вся усадьба состоит теперь из двух флигелей. В одном живет граф Толстой со своим семейством, очень многочисленным, а другой предназначен для паломников Ясной Поляны и гостей. Флигель, занятый семейством графа Толстого и им самим, двухэтажный, очень простой архитектуры и без всяких украшений снаружи. Внизу находится кабинет графа, его библиотека и спальня. Нигде и ни в чем не заметно даже следов роскоши и того огромного миллионного состояния, которым обладает хозяин. Напротив, обстановка помещения поражает своей простотой, и лишь портреты предков, развешанные в зале верхнего этажа, говорят еще, что посетитель находится в гнезде старинного барства. Кабинет самого Льва Николаевича Толстого напоминает комнату прилежного и небогатого студента. Стол, несколько стульев, диван, этажерка составляют всю мебель. В углу стоит бюст давно умершего старшего брата Льва Николаевича, Николая Толстого. По стенам развешано несколько картин. Между этими последними есть портрет Шопенгауэра и фотографически снятая в 1856 году группа русских писателей Толстой, Григорович, Гончаров, Тургенев, Дружинин и Островский. Лев Николаевич Толстой изображен в военном мундире со скрещенными на груди руками. Во всей его гордо выпрямившейся фигуре, особенно в небрежном взгляде вдумчивых глаз, есть, как нам показалось, что-то лермонтовское. Группа любопытна. Писатели земли русской не часто бывают вместе, еще реже живут дружно между собой. И правда, через немного лет Гончаров рассорился с Тургеневым. Тургенев хотел драться на дуэли с Толстым. Но тогда еще все обстояло мирно и дружелюбно. Библиотека графа богата и заключает в себе сочинения на 6 или 7 языках, которыми Лев Толстой свободно владеет. Здесь можно найти всех классиков русской литературы и массу сочинений по богословию. Наперекор духу конца нашего века Тертуллиан и Василий Великий заменяют собой Дарвина и Маркса, а холодные, огромные книги Спенсера уступили свое место толкованием Евангелия. Сам хозяин и кабинета, и библиотеки, граф Толстой, свободно допускает к себе каждого, кто вздумает прийти или приехать к нему. Он никогда не отказывается от разговора или поучения, и для всякого у него есть, если не ласковое слово утешения, то, по крайней мере, всегда искреннее и правдивое слово. Слишком многочисленные посетители, быть может, и утомляют его, но граф не жалуется. Не жалуется он и на то, что многие из этих посетителей вкривь и вкось рассказывают о своих с ним беседах в различных журналах и газетах. И назойливость, и ложь исчезают, как незначительная мутная струя в море обожания и восторга, окружающем графа Толстого. Это обожание и восторг растут изо дня в день, и наперекор общему правилу растут по мере того, как мы ближе знакомимся с жизнью писателя и даже семейной его обстановкой. В этой жизни, как кажется, нет уже более тайн. Сам граф Толстой не считает нужным скрывать ничего, что касается его лично. Увлечения и ошибки своей молодости, свои душевные муки, едва не доведшие его до самоубийства, он подробно и страстно описал сам в своих произведениях. Его поклонники, как Левенфельд, родственники, как Берс, рассказывают нам об обстановке его жизни, которую видели собственными глазами. «У меня ни от кого на свете нет никаких тайн», пусть все знают, что я делаю, если хотят», – честно говорил Лев Толстой. Эти его слова, между прочим, и позволяют нам приступить к его биографии. Граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года. Следовательно, он перешел уже тот предельный возраст, который преодолевали лишь очень немногие русские писатели, например, Державин. И однако ни его физические силы, ни творческий гений не ослабли заметно. Достаточно вспомнить, что всего 5 лет тому назад была создана Крейцерова соната, многие сцены которой могут сравниться с лучшими сценами «Войны и мира». Предком Льва Николаевича Толстого был современник и друг Петра I, пожалованный за свои заслуги и, между прочим, за измену царевне Софии Петр Андреевич Толстой, потомок выходца из Пруссии, носивший прозвище Дик, что по-русски и значит «толстый». Отсюда и фамилия Толстые. Граф Петр Андреевич занимал важный дипломатический пост, был послом в Константинополе, не раз сиживал в семибашенном замке в случае разногласий султана и императора и по смерти завещал своему роду хорошее состояние и легкую карьеру при дворе. Братья Толстых всегда были аристократические, без малейшего признака мезальянса. Например, мать Льва Николаевича – княжна Волконская, бабушка – княжна Горчакова, бабушка по матери – княжна Трубецкая и так далее. Волконские, Горчаковы – прямые потомки Рюрика и владетельных Рюриковичей. Сам граф Лев Николаевич внешностью своей сильно напоминает своего деда, князя Николая Андреевича Волконского, в «Войне и мире» – Болконского, хотя значительно крупнее его фигурой. У обоих открытый и высокий лоб с творческими шишками. Музыкальные шишки, далеко выдающиеся вперед, покрыты густыми отвисшими бровями, из-под которых точно проникают в чужую душу небольшие и глубоко сидящие серые глаза. Значит, вполне прав был граф Толстой, когда впоследствии, до периода вероучения, находил источник гордости своей в том, что он – чистый аристократ. Кровь Толстых на самом деле в течение почти 2 столетий была чиста от всякой примеси каких-нибудь разночинных элементов. Портреты, украшающие залу Яснополянского дома, принадлежат все без исключения титулованным особам – князьям и графам, в звездах и лентах, генералам и тайным советникам. Родовое древо князя Болконского поддерживает святой Михаил, князь Черниговский, погибший когда-то смертью мученика в Орде. Традиции, унаследованные Толстым, это традиции старого русского барства. Обстоятельства, как мы это ниже увидим, далеко не лишенные интереса и своеобразного значения. Это старое барство, при Петре Великом переименованное из бояр, стольников, окольничьих и так далее, советники различных категорий, стригшие себе волосы, брившие бороды, одевавшиеся в немецкое платье, ездившие в заморские страны, мечтал об ограждении прав своих и, быть может, о чем-нибудь даже большем при Петре II и Иоанне VI. Вынесла жестокую ферулу Берона при Анне Иоанновне, расплатившись полностью за свои конституционные мечтания, достигла небывалого расцвета при дворе Екатерины, гордо замкнулась в своих усадьбах при Павле Петровиче. Стояла впереди русского общества при Александре I, впервые проникшись тут духом народолюбия и западными просветительными идеями. И оказалась почти неудел в царствование императора Николая. Умственный расцвет этого старого барства – первая четверть нашего века, эпоха, которой всегда с особой любовью обращался граф Толстой, почерпнувший в ней содержание своей гениальной эпопеи «Война и мир» и начатых, но не оконченных декабристов. Старое барство беспокойно волновалось тогда, искало правды и обновления в масонстве, мистицизме, деятельной добродетели, составляло глухую оппозицию Аракчееву, Магнитским и Руничем, и после безумных по полному отсутствию какой бы то ни было программы декабрьских дней опять затолкалась и заинтриговала на дорожках военной или придворной карьеры. Своеобразная сословная гордость отличала это старое русское барство, и для лучших его представителей мужик и народ были, несомненно, всегда ближе, родственнее и понятнее, чем разночинец, торгаш или иной какой-нибудь представитель третьего сословия. Свою антипатию к этим новым элементам русского общества, а вместе с тем и народолюбие, старое барство стало выказывать уже со времен Радищева. И не раз выказывал ее, как мы увидим ниже, и граф Лев Николаевич Толстой. Отец графа Толстого, подполковник Павлоградского государственного полка, Николай Ильич Толстой участвовал в кампании 1812 и 1813 годов. Видный, пленительный мужчина, пользовавшийся большим успехом в свете. Он получил от отца своего, графа Ильи Андреевича, совершенно расстроенное состояние. Чтобы не бросить тени на память отца, он, как Николай Ростов в «Войне и мир», удовлетворил всех кредиторов и остался ни с чем. На руках его была старая мать, урожденная княжна Горчакова, привыкшая, разумеется, к роскошной жизни и не думающая о завтрашнем дне, и родственница Ергольская, впоследствии воспитавшая Льва Николаевича и жившая с ним до самой смерти. На скромное жалование офицера Николай Ильич существовать не мог, и родственники его для поправления обстоятельств прибегли к обычному средству старого барства и женили его на немолодой, некрасивой княжне Марии Ивановне Волконской, единственной наследнице одного из богатейших русских вельмож. Эта семейная история послужила впоследствии конвою для другой истории, с такой поэтической прелестью, рассказанной в «Войне и мире». Разорение семейства Ростовых, расчет с кредиторами, выход Николая Ростова в отставку, его женитьба на некрасивой княжне Волконской известны всякому русскому читателю. Но действительность преломилась сквозь призму поэзии, и, идеализируя предание своей семьи и старого барства вообще, граф Толстой ввел целую любовную эпопею между Николаем Ростовым и Марией Волконской. Почему на страницах романа брак является устроенным по любви, а не по расчету? Каков бы, однако, он ни был, брак оказался вполне пристойным. Родители Льва Николаевича жили преимущественно в Ясной Поляне, и семейная жизнь их протекала счастливо и безмятежно. Графиня Толстая, мать Льва Николаевича, умерла в 1831 году, когда ее сыну было всего 3 года с небольшим. 6 лет спустя сошел в могилу и граф Николай Ильич, и будущий великий писатель 9 лет от роду остался круглым сиротой. Что были за люди родители графа Толстого, мы знаем очень мало. Портреты их в «Войне и мире» Николай Ростов и Мария Волконская очевидно идеализированы, чтобы можно было положиться на них как на документ. В романе Николай Ростов – прекрасный хозяин, влюбленный в свою жену, в духовность и нежность ее натуры. Человек недалекий, недолюбливающий рассуждений и не умеющий рассуждать. Прекрасный офицер и завидный служака, успокоившийся на том, что для рассуждений поставлены другие, высшие его. И вместе с тем частная, открытая, непосредственная натура, обаяние которой в ее правдивости, хотя и узкой. Такой же характер и у Вронского. В этих натурах нет разума, но есть рассудительность. Нет героизма, но есть мужество. Нет справедливости, но есть честь и честность. Они – исполнители, и самостоятельное мышление для них заменяют приказания и указания. Что именно таким не был отец Льва Николаевича, это можно утверждать, наверное, и одинаково, наверное, можно утверждать, что во многом портрет и подлинник схожи между собой. Граф Николай Ильич, во всяком случае, не был творческой натурой, что никак нельзя сказать о его жене. Про эту последнюю рассказывают, что когда она в молодости бывала на балах, то собирала вокруг себя в уборной молодых девушек и занимала их ею же выданными сказками. Напрасно ждали кавалеры в большой зале своих дам, те не могли оторваться от сказок княжны Волконской. В «Войне и мире» княжна Мария некрасивая и слезливая, очерчена, однако, такими нежными штрихами, что вся ее фигура является сотканной из тончайших нитей и производит впечатление чего-то неземного, высокого и истинно христианского, несмотря на суеверие и пристрастие к странницам и легендам.